Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода. Татьяна Валович, доброе утро. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы». Выпуск последних известий. Его представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Совет Безопасности ООН выработал единую позицию по ядерной программе Ирана. США и Канада отказались от дипломатических контактов с новым правительством палестинской автономии. С космодрома Байконур стартовал российский корабль «Союз» с первым в истории бразильским астронавтом на борту. Совет Безопасности ООН одобрил заявление по поводу ядерной программы Ирана, предложенной 5 постоянными членами Совета. Россия и Китай сняли свои возражения против документа после того, как некоторые формулировки были смягчены и изменены. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил по поводу документа, одобренного Советом Безопасности.
Это решение с полной ясностью говорит Ирану, что его усилия отрицать очевидные факты об обогащении им урана недостаточно для того, чтобы убедить мировое сообщество в обратном. И мы снова будем здесь, в Совете Безопасности, через 30 дней, чтобы увидеть, что сделал Иран для выполнения нашей резолюции.
Сказал Джон Болтон. Совет призвал Тегеран возобновить мораторий на все работы, связанные с обогащением урана. В течение 30 дней Международное агентство по атомной энергии должно представить доклад о том, как Иран выполняет требования агентства. Сегодня ЦИК Украины завершает подсчет голосов на парламентских выборах. По данным обработки, около 99% протоколов, а в Верховную Раду проходят 5 партий и блоков. Лидирует партия регионов – 32% голосов. Почти на 10% от нее отстает блок Юлии Тимошенко. Пропрезидентская «Наша Украина» получает немногим более 14% голосов, соцпартия – 5,7%, у компартии – 3,7%. Ряд партий и блоков из числа тех, кто не преодолел 3-процентный барьер, требует пересчитать голоса на всех избирательных участках. Российский корабль «Союз» 13-й экспедиции на Международную космическую станцию успешно стартовал сегодня с космодрома Байконур. На борту корабля вместе с россиянином Павлом Виноградовым и американцем Джеффри Уильямсом первый бразильский астронавт Маркус Понтес. Миллионы бразильцев следили за стартом ракеты в прямом эфире национального телевидения. Понтес вернется на Землю через 10 дней вместе с 12-м экипажем МКС.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинская автономия оказывается в изоляции в связи с приходом к власти экстремистского движения «Хамас». После того, как сформированный «Хамасом» новый кабинет министров был приведен к присяге, США объявили о прекращении дипломатических контактов с палестинскими властями. Канадские власти, приняв аналогичное решение, заморозили финансовую помощь автономии. Квартет международных посредников США, ЕС, Россия и ООН требуют, чтобы «Хамас» отказался от насилия и признал Израиль, а также заключенное с Израилем соглашение. В Израиле на выборах в парламент, прошедших во вторник, лидирует партия «Кадима». Ведутся переговоры о создании коалиционного правительства. Лидер партии «Кадима» Эхуд Ольмерт заявил, что Израиль готов отказаться от части земель на западном берегу Иордана, установив окончательные границы израильского государства.
Договор с палестинцами должен при этом базироваться на переговорах, где палестинская сторона признает все прежние договоренности, подтвердит свою приверженность принципам мирного регулирования на Ближнем Востоке, известным под названием «Дорожная карта», и, конечно же, откажется от насилия, полностью разоружив все экстремистские группировки.
Говорил Эхуд Ольмерт. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас так отреагировал на победу «Кадимы».
Мы надеемся, что Эхуд Ольмерт сменит политику односторонних мер на политику согласованных мер,
сказал Махмуд Аббас. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с осуждением законодательства Афганистана, предусматривающего смертную казнь за вероотступничество. Американские конгрессмены назвали несправедливым уголовное преследование афганца Абдул Рахмана, 16 лет назад обратившегося в христианство. Арест Рахмана вызвал большой резонанс. Международное сообщество требовало его освобождения, тогда как в Афганистане прошли массовые демонстрации с требованием казнить вероотступника. На днях Рахман был освобожден. Сейчас он находится в Италии, где ему предоставлено политическое убежище.
Радио «Свобода». Новости.
Гражданин США приговорен к 30 годам тюремного заключения за участие в заговоре с целью убийства президента США Джорджа Буша. 25-летний Ахмед Амар Абу Али, отец которого является выходцем из Иордании, проживал в пригороде американской столицы, рассказывает Владимир Морозов.
В числе других преступлений Ахмед Амар Абу Али признан виновным в заговоре с целью убийства президента Буша, угона самолета и в оказании помощи Аль-Каиде. Он вступил в эту террористическую организацию через год после терактов 11 сентября 2001 года, унесших жизни 3000 человек. Прокурор требовал пожизненного заключения, но судья заявил, что надо принять во внимание тот факт, что в результате преступной деятельности Ахмеда Амара не погибло ни одного человека. Ахмед Амар был передан в США властями Саудовской Аравии, где он был арестован в июне 2003 года, когда сдавал выпускные экзамены в Исламском университете города Медина. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сестры американской журналистки Джилл Кэрролл призвали ее похитителей освободить заложницу. Видеообращение было показано по телеканалу «Аль-Арабия». Репортеры газеты «Christian Science Monitor» захватили в Багдаде 7 января. Похитители угрожали убить ее, если американское командование не освободит из иракских тюрем всех женщин-заключенных. По словам сестер журналистки, вот уже 2 месяца они не получали о ней никаких вестей. Президент США Джордж Буш заявил, что не потерял надежду на укрепление демократии в России, невзирая на озабоченность Запада по этому поводу. Джордж Буш решительно отверг призывы бойкотировать намеченный на июль саммит Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. Напомню основные новости к этому часу. Совет Безопасности ООН выработал единую позицию по ядерной программе. США и Канада отказались от дипломатических контактов с новым правительством палестинской автономии.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
Сегодня в Москве дождь, местами туман, плюс 4, плюс 6 градусов. В Петербурге около 3 градусов тепла. Также будет идти дождь, к вечеру переходящий в мокрый снег. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе новые законодательные инициативы по легализации трудовой миграции в России. Первый международный кинофорум социального кино «Время жить», обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня мы ждем в гости президента международного кинофорума «Время жить» Игоря Холодова. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Ежегодно в Россию въезжает около 20 миллионов человек. Федеральная миграционная служба предложила комплекс мер по борьбе с нелегальной миграцией. Среди них законодательные инициативы, облегчающие регистрацию иностранных рабочих и налогообложение их заработков, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Директор Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский считает, что наведение порядка в миграционных потоках на территории страны даст ощутимый экономический эффект.
Посчитали мы вместе с Федеральной налоговой службой, ущерб от нелегальной миграции, государственный ущерб, составляет более 200 миллиардов рублей. Это очень приличная сумма, и, конечно, если мы примем адекватные меры и сумеем наладить здесь работу, то государство будет в выигрыше, и это в большой мере пойдет на социальные программы для российского населения.
Жители многих бывших советских республик, работающие в России, поддерживают экономику своих стран.
Порядка 30% ВВП Грузии на 20% состоит из перечислений, которые мигранты отправляют из России. В Молдове эта цифра 30%. В Таджикистане где-то бюджет страны порядка $500 000. Примерно такую сумму таджикские рабочие отправляют отсюда переводами официально, и где-то в 2 раза больше идет неофициальными потоками. Ну, типа такой системы, как хавала.
Константин Рамаданский считает, что новые законопроекты, предусматривающие послабление правил для мигрантов, должны регулировать эти сложные процессы.
Среди наших гостей есть люди с сомнительным прошлым. Наверное, с такой категорией нужно прощаться и ни в коей мере не легализовывать их. И я бы вместо термина «легализация» использовал бы термин «регуляризация». Это определение правового статуса. Но есть и другая сторона медали. Если принять такое направление на абсолютное выдворение, то это станет в очень большую копейку. Примерная стоимость выдворения – это $1000. Если мы исходим из того, что на территории России находится 10 миллионов нелегальных мигрантов, сумма будет страшная.
Так считает директор Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский.
Тема репортажа.
Радио «Свобода», Москва.
Тему репортажа Олега Кусова продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио «Свобода» Александр Дядин поинтересовался у горожан, как они относятся к иностранным рабочим в России.
Ничего страшного нет, потому что если сами русские где-то не хотят работать, значит, нужно дать работу другим, те, которые хотят. Во всем мире так. Проблем, конечно, много. И вообще регуляции государственные должны быть много. Просто она должна быть выдержанной, честной, а не такой, которая идет только на пользу чиновникам.
То, что они едут, иногда очень даже неплохо, потому что у нас огромное количество людей, которые работать просто не хотят, а кому-то работать надо.
Раз российские граждане не идут на эту работу, то должны же кто-то работать на этой работе. Регулировать, узаканивать, придавать официальный статус, безусловно, надо. А в целом проблемы не вижу.
Я отношусь отрицательно. Вот у меня сын закончил ЛИАП, а невеста закончила кораблестроительный. Они работали в научно-исследовательском институте Крылова. Там мало платили, они вынуждены были уйти. Сын сейчас вот немножко приобрел строительную специальность, и сейчас работы нет, потому что все работы заняты вот этими людьми. Они работают за гроши. Нашим ребятам негде работать.
У меня на память нету, чтобы кто-то из иностранцев прихватил рабочее место или еще что-нибудь в этом духе. Потому что наши, если захотят, смогут найти.
Если люди хотят работать, а там работы нет, так почему нет? Пусть работают. Проблема, наверное, в том, что местные не хотят работать на тех условиях, на которые согласны работать приезжие. Просто нужно же ко всем относиться нормально. Надо ставить их более-менее в равные условия.
Таким людям я отношусь положительно, потому что они сюда приезжают зарабатывать деньги.
В нашей России достаточно умных голов, хороших рук, которые умеют прекрасно делать от очистки улицы и до космических кораблей. И я категорически против приезда таджиков, туркменов, киргизов, потому что они ведут себя беспардонно в нашем городе. Пусть они сидят в своих странах, в своих республиках, работают. У них там тоже полно дел. И не надо никаких нам этих самых рабочих.
Должен быть ценз определенный, чтобы ехали уже, например, хотя бы со среднеспециальным образованием рабочие. Тогда будет соответствующее качество работы, гораздо меньше проблем.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к иностранным рабочим в России?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Вчера губернатор Петербурга выступила с ежегодным посланием перед законодательным собранием города. Как комментирует это событие сегодняшние газеты?
Доброе утро. Газета «Деловой Петербург» помещает об этом материал на первой полосе. По мнению газеты, послание губернатора было довольно тусклым. Вместо определения стратегических целей и приоритетов на следующий год, губернатор в очередной раз рассказала о достижениях Смольного. Вновь речь шла об ударных темпах удвоения доходов бюджета, создании особых экономических зон и прочем. При этом ни один новый инвестиционный проект назван не был. Тем, кто хоть немного следит за жизнью города, было смертельно скучно. Сейчас губернатор не привела ни одной новой цифры, подчеркивает «Деловой Петербург», и в качестве иллюстрации публикует фотографии дремлющих депутатов. Продолжением темы выглядит статья в сегодняшних петербургских «Известиях». Цена на жилье все выше и выше. Несмотря на то, что строительство в городе идет рекордными темпами, стабилизации рынка не происходит. Недвижимость дорожает, поэтому люди стремятся приобрести жилье как можно скорее. Но чем выше спрос, тем стремительнее поднимаются цены. В итоге замкнутый круг. Причем меньше всего шансов приобрести жилье у коренных петербуржцев. Их доходы невелики, а большая часть недвижимости покупается иногородними. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие годы жилье будет дорожать. Такое положение ставит под сомнение успешность реализации в нашем городе приоритетного национального проекта «Гражданам России доступное жилье», отмечают петербургские «Известия». Еще одна любопытная публикация в уже процитированном выше «Деловом Петербурге». Газета комментирует конфликт между газетой «Смена» и компанией «Фармакор». Вчера перед офисом компании был проведен пикет. Напомню, «Фармакор» через суд взыскал с газеты 1,5 миллиона рублей за публикацию, которая, по мнению компании, порочила ее деловую репутацию. «Деловой Петербург» отмечает, что «Смена» входит в холдинг Олега Руднова. которого позиционируют как члена команды Владимира Путина. Именно эта команда «Младых реформаторов», входя во власть, ставила перед собой задачу реформирования судебной системы. Но почему-то правосудие не прибавилось, и по-прежнему возникают судебные конфликты на почве свободы слова, заключает «Деловой Петербург».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление с требованием к иранским властям объявить мораторий на обогащение урана. ЦИК Украины завершает подсчет голосов на парламентских выборах. Специальные эксперты ООН по правам человека требуют, чтобы власти Белоруссии срочно предоставили им списки арестованных во время акций оппозиции. С космодрома Байконур стартовал российский корабль «Союз» с первым бразильским астронавтом на борту. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени Иван Толстой представит вам «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров», в котором прозвучит сюжет, посвященный памяти Станислава Лема, рассказ об амстердамском фестивале «День мести», «Рембрандт в Эрмитаже» и «Русский европеец» Гончаров. 9:16. На волнах Радио Свободы вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». С 31 марта по 9 апреля в Петербурге пройдет первый международный кинофорум социального кино «Время жить», в программу которого вошли лучшие образцы мирового кино, посвященные социальным проблемам, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Кинофорум «Время жить» откроется фильмом Лидии Бобровой «Бабуся». А вообще в программе кинофорума картины более чем из 20 стран. Особым событием должна стать ретроспектива фильмов французского документалиста Жана Руша, среди которых знаменитые фильмы «Я, негр», «Хроники лета», «Мало-помалу». Конкурсная программа пройдет с 1 по 4 апреля. Жюри возглавит режиссер Евгений Герасимов. В экспертный совет фестиваля войдут классики мирового кино Танино Гойера и Тео Ангелополос. В рамках кинофорума пройдут круглые столы, посвященные проблемам инвалидов. Современное российское кино будет представлено только двумя фильмами «Итальянец» и «Город без солнца». Устроители кинофорума шли к воплощению его идеи долго и трудно, говорит пресс-секретарь Комитета по труду и социальной защите администрации Петербурга Екатерина Майборода.
Организаторы пошли на новую номинацию. Совсем недавно сами инвалиды сняли фильм об инвалидах. И это не документальное кино, и не игровое кино. Это особый жанр. Это жизненные, настоящие фильмы, которые учат добру и которые противостоят насилию и равнодушию. Фильм «Подорожник». Инвалид, уникальный человек Юрий Кузнецов, прошедший через и дом-интернат для детей-инвалидов, психоневрологический интернат, и все-таки сумевший преодолеть систему государственных учреждений и доказать, что он нормальный человек, который может жить в обществе и быть полезным для него.
Уже сейчас можно оценить действие подобных фильмов на зрителей.
У нас в комитете приглашались чиновники, директора учреждений, и мы демонстрировали фильм польского режиссера «Бабочка» о ребенке-инвалиде. Они говорили о том, что обязательно надо тем, кто работает в наших учреждениях, показывать про работу и жизнь людей за рубежом, потому что они даже получали методики, навыки тут же. Им представили их же подопечных глазами искусства, и у них совсем другое восприятие идет.
Из фильмов кинофорума будет сформирована программа для показа более чем в 30 российских регионах. Кинофорум, задуманный как индикатор социальных проблем мира, должен стать ежегодным.
Рассказывала Татьяна Вольская. А сегодня у нас в гостях президент международного кинофорума «Время жить» Игорь Холодов. Игорь, доброе утро.
Здравствуйте.
И мы поподробнее поговорим, как же родилась эта идея. Наших слушателей я также приглашаю к беседе. Вы можете задать свой вопрос по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Игорь, как же вы стали президентом такого кинофорума?
Президентом я, ну, скорее всего, здесь лучше говорить руководитель. Президент — это когда регистрируется организация, а это не коммерческое партнерство «Время жить». Там положено как-то обозначать юридическую должность. Поскольку я еще являюсь, опять же, руководителем Петербургского музея кино, как общественный фонд, там тоже написано «президент». И теперь Я, к сожалению, просто имею несколько визиток с названием президента. Сам переживаю по этому поводу, поскольку, скорее всего, как руководитель организатора, я себя ощущаю как президент. Нет. Вот. Но в марте прошлого года с группой людей мы, в общем, обсуждали возможность как раз вот проведения такого тематического кинофестиваля, кинофорума. Но все-таки мы остановились на кинофоруме. Я объясню, почему все-таки мы как кинофестиваль, как кинопраздник не имеем возможности назвать это мероприятие а именно кинофорум, поскольку мы думали о том, что будем собирать фильмы, которые затрагивают различные социальные проблемы. И вот в предыдущем репортаже как раз рассказывалось о теме инвалидов. Это одна из проблем социальных. Их на самом деле вообще их много. И на Западе, мы вот в прошлом году разговаривали с итальянскими кинематографистами, когда им рассказывали об идее создания такого социального кинофорума, для них на самом деле достаточно все было ясно, потому что понимание социальных проблем, оно было структурировано, и там структурировано вообще от рождения до смерти. В России получилась очень такая немножко смешная ситуация. Когда мы стали обращаться за помощью, за партнерством в самом начале к различным агентствам, организациям, которые, как мы думали, на самом деле, могут поучаствовать в этом кинофоруме, хотя бы с точки зрения поддержки, потому что вообще, на самом деле, он задумывался, и многое мы не воплотили, я по ходу беседы расскажу, что не получилось. И вот когда мы в самом начале обращались, еще в марте, в апреле 2005 года, и говорили, что это будет кинофорум социального кино, а российские агентства различные говорили, что это за целевая аудитория, это что, пенсионеры? То есть фактически мы...
То есть непонимание такое,
мы натолкнулись, да? На то, что понимание социальности у людей, это понимание людей, это понимание проблем людей после 60 лет. И, собственно говоря, этим ограничивается. На самом деле мы тогда осознали ужас вообще этой ситуации. Если социальные программы у государства направлены только на пенсионеров, то надо сказать, что социальной политики в государстве просто нет. И таким образом мы осознали, что необходимо через образ киноискусства, поскольку, скорее всего, это наиболее яркий и доходчивый, если это хорошие образцы, потому что, на самом деле, мы получили порядка 180 фильмов, но отобрали-то всего 36, потому что мы получали, в общем-то, и самодеятельность, и какие-то агитки. Но мы хотели, чтобы в фильмах социальные проблемы, одна или, может быть, ряд социальных проблем, был рассказан с точки зрения не только проблематики, но и с точки зрения художественного качества, высокого исполнения. К сожалению, опять же, из-за какого-то недостатка финансирования мы, например, не смогли договориться с румынским фильмом «Смерть господина Лазареску», который от Румынии был номинирован на «Оскар». Он будет показан на московском фестивале. А вот к себе мы пригласить его не смогли. Но, на самом деле, мы не печалимся, поскольку эти фильмы, это же все-таки не тот поток кино, которые все дистрибьюторы считают не по количеству показов, а по количеству, по-моему, съеденного попкорна. Это не то кино. И поэтому не сегодня покажем, в следующем году покажем. Не удастся в следующем, покажем потом в ретроспективе. Вот как, например, с Жаном Рушем мы будем показывать фильмы 60-80 года. Они не потеряли актуальности никакой. Это действительно будет событие. Это французский документалист, влюбленный в творчество Дзиги Вертова, основавший такое направление в документалистике «Киноправда», уехавший в Африку, и многие африканские кинематографии вообще считают Жана Руша таким своим люмьером африканского кино, потому что он действительно там много сделал для африканского континента.
Вы как раз сказали, что должны быть хорошие образцы. Ваш кинофорум открывается одним таким примером.
Фильмом «Бабуся».
«Бабуся», да. Но вот меня потрясло, я читала когда отзывы об этом фильме, о том, как режиссер представляла за рубежом свой фильм, и получала очень много откликов. В Швеции сказали, нет, это фильм не про Россию, это про нас. То же самое сказали французы, которые не только сказали, но они пошли дальше. Они сделали 42 копии и теперь показывают этот фильм в своих колледжах, в школах. Да, я знаю, ну, в России
у нас нет, не в Отечестве даже, никогда. Да. И поэтому в России, по-моему, может быть, вообще одна копия, может быть, вот ее мы и будем показывать. Но это уже расскажет Лидия Боброва на открытии кинофорума, который откроется завтра.
Вот такой подход, это что? Это...
Безразличие, это подход равнодушия, безразличия.
И... Всего общества, государства в целом, как, вот от чего
это
зависит?
Ну, всего общества не назвать, поскольку все-таки вот группа людей, мы все-таки думаем над этим, и вот год назад мы осознали, что если, в общем-то... А вы понимаете, дело в том, что просто мы долгое время, и бывая на различных кинофестивалях, и просматривая ряд фильмов студенческих, дебютантов, документальные, короткие метры, игровые, мы все-таки видим фильмы, не только, и российские в том числе есть, которые, конечно, не доходят ни до какого зрителя, и зарубежные фильмы, которые очевидно совершенно, что они где-то с очень маленьким бюджетом, где-то соглашаются играть актеры бесплатно, где-то, ну, в общем, там много на эти фильмы происходит какая-то добровольная основа есть для этих фильмов, для создания таких картин. И она, видимо, идет от того, от идеи режиссера, который вот задумывает этот фильм. И воплощение этого фильма происходит, когда уже, ну, уже предел просто накопления вот этой воли, стыда за то, что как живет и общество, человечество. И тогда вот собираются люди. Это связано, вот, например, с таким же фильмом, который мы покажем, немецкий, предоставленный Гёте-институтом, любезно, Виттельбахер. Это люди, живущие под мостом в Мюнхене, название моста, а люди, живущие под ним, вот называются Виттельбахер.
Ну вот вы сами сказали, что самое-то главное, чтобы дошло до зрителя. Каким образом вот эти фильмы, может быть, очень важные,
а вот
нужные,
каким образом? Вот мы с завтрашнего дня начинаем воплощать этот образ. То есть, коли они не доходят, значит, хотя бы надо делать какое-то мероприятие. Мы его решили делать в Петербурге, поскольку здесь живем. И из Петербурга, мы надеемся, будет такой толчок. У нас есть еще партнеры по регионам. Вот опять же экспертная комиссия, которая будет состоять из Министерства образования. У нас в Пепщицкий совет кинофорума входит генерал-майор Сушков. Это система исполнения наказаний, где тоже потребность в показе подобных фильмов, это тоже социальная проблема, есть, и госнаркоконтроль. То есть вот эта экспертная комиссия, она будет отбирать и рекомендовать определенные фильмы, которые после этого мы будем договариваться с дистрибьюторами о возможности некоммерческих показов, ну, порядка в 30 регионах. У нас уже есть желание и от Свердловска, Ростова и так далее. Я думаю, что это вот из Петербурга как раз такая федеральная программа может пойти. Она будет идти до ноября-декабря 2006 года, а в марте, я надеюсь, 2007 года стартует второй международный кинофорум.
Ну хорошо, вот вы сказали, они будут целевым образом показываться, скажем, в детских домах, в каких-то закрытых учреждениях. Для чего там людям об их же проблемах рассказывать им? Разве не должна быть другая целевая аудитория, и как тогда ее привлечь? Ну понятно, не приведешь же чиновников за ручку, да, не посадишь?
Вы понимаете, здесь ситуация такая, вот, например, проблема наркомании, вот несколько раз я разговаривал с представителями госнаркоконтроля, есть два контекста показа этой проблемы. Да, показа проблемы вот этой целевой аудитории, проблемы ужасов наркомании, да, когда вот эти уже гниющие, так сказать, состояния есть людей, ну, это один способ. Другой способ – показ ситуации какого-то изменения социального ракурса, вообще взгляда, и, может быть, ухода от проблемы наркомании, когда появляется какая-то возможность ухода в другое немножко социальное состояние. И вот мы как раз...
То есть на позитивном моменте переломом своего...
И мы как раз эти фильмы, когда отбирали, мы как раз и отбирали, вот я еще раз хочу сказать, не какие-то агитационные материалы, да, а именно фильмы, которые, на самом деле, не только задают вопросы и говорят о проблеме, но на самом деле они еще и показывают возможные, одни из возможных путей какого-то решения, предложения.
Насколько, как вы считаете, вот такие фестивали востребованы?
Это мы увидим буквально завтра. Я думаю, что это очень востребовано, поскольку у нас будет проходить несколько дискуссионных столов, в том числе вот «Инвалиды общества», «Реабилитационные центры 21 век». Будет даже стол влияния спорта на социальное благополучие человека. В следующем году, может быть, будут другие какие-то названия. Вот вы правильно сказали, что мы пытаемся создать такой индикатор социальных проблем мира в каждом году. Вот в этом году оказалась проблема, которая волнует кинематографистов, это проблема бездомных.
Мы продолжим беседу с нашим гостем во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. А в 11 часов в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте сегодня программу «Час прессы». Ее тема «Израиль после выборов». Участвует главный редактор газеты «Вести» из Тель-Авива Сергей Подражанский и главный редактор интернет-издания «Медиаст.ру» Александр Шумилин. Ведет программу Виталий Портников. Говорит Радио Свобода. 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление с призывом к иранским властям объявить полный мораторий на обогащение урана. В документе говорится, что по истечении 30 дней Международное агентство по атомной энергии должно сообщить, выполнил ли Тегеран требования Совета. Сегодня ЦИК Украины приступает к окончательному подсчету голосов на парламентских выборах. По данным обработки, около 99% протоколов в Верховную Раду проходят 5 партий и блоков. Партия регионов, блок Юлии Тимошенко, пропрезидентская «Наша Украина», социалисты и коммунисты. Специальные эксперты ООН по правам человека требуют, чтобы власти Белоруссии срочно представили им списки арестованных во время акций протеста оппозиции. По официальным данным, в Белоруссии задержаны более 500 человек. Правозащитники называют вдвое большую цифру. Российский корабль «Союз» с 13-й экспедиции на Международную космическую станцию стартовал сегодня с космодрома Байконур. На борту корабля вместе с россиянином Павлом Виноградовым и американцем Джеффри Уильямсом первый бразильский астронавт Маркус Понтес. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт начал консультации о формировании нового коалиционного правительства. Центристская партия Ольмерта Кадима лидирует на выборах в Кнессет. Палестинская автономия оказалась перед лицом изоляции от западных стран в связи с приходом к власти экстремистской группировки «Хамас». После того, как в среду сформированный «Хамасом» новый кабинет министров был приведен к присяге, США и Канада объявили о прекращении дипломатических контактов с палестинским правительством. Сестра-близнец американской журналистки Джилл Кэрролл призвала ее похитителей освободить заложницу. Видеообращение было показано по телеканалу «Аль-Арабия». Репортеры газеты «Christian Science Monitor» Джилл Кэрролл захватили в Багдаде 7 января. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с осуждением законодательства Афганистана, предусматривающего смертную казнь за вероотступничество.
Таковы мировые новости к этому часу. А наша программа продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Сегодня в городском суде Петербурга состоится оглашение приговора по делу о нападении на семью Султоновых, в результате которого погибла 9-летняя таджикская девочка Хуршида. С учетом личности обвиняемых, смягчающих и отягчающих обстоятельств, гособвинение попросило главного фигуранта дела, с которого присяжные сняли обвинение в убийстве девочки, приговорить к 6 годам лишения свободы. Для остальных подсудимых гособвинение просит от 3 до 6 лет лишения свободы. Ни для кого из подсудимых прокуратура не просила назначить условное наказание. Сегодня перед зданием Петербургской оранжереи, созданной в 1900 году, будет проведен пикет против возможного сноса оранжереи и перевода ее на новый адрес. На ее месте планируется построить интернет-кафе. Участники акции заявляют, что оранжерея, пережившая блокаду, являющаяся памятником, охраняемым государством, стала очередной жертвой рыночной экономики и безразличия чиновников. По официальным данным, за 12 лет с 1992 года Петербург лишился в своей центральной архитектурной и культурной черте порядка 12 памятников. По неофициальным данным, их гораздо больше. Власть должна помочь решить вопрос о предоставлении другого жилья для семьи Лилиан Сисоко, 9-летней темнокожей девочки, на которую напали с ножом в субботу в центре Петербурга. Об этом заявил заместитель председателя общественной организации «Африканское единство» Дезири Дефо. В свою очередь, депутат Законодательного собрания Петербурга Игорь Риммер посетил больницу, где лежит девочка, и рассказал, что она боится возвращаться домой, и по оценке экспертов, судя по нанесенным ранам, девочку пытались убить. По мнению парламентария, этот инцидент нанес серьезный ущерб авторитету Петербурга. Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев направил губернатору города запрос, в котором выражает обеспокоенность тем, что при утверждении проекта строительства делового комплекса компании «Сибнефть» не была принята во внимание проблема сохранения ценнейшего археологического памятника европейского значения, остатков крепости 17 века Ниеншанс, сооруженной на месте более древней шведской шведской крепости XIV века Ландскрона и русского поселения 15-го начала 17 века Невское устье. Алексей Ковалев считает необходимым обеспечить на предпроектной стадии полномасштабное археологическое обследование территории в пятне застройки и по трассам прокладываемых инженерных коммуникаций. Выявленные при раскопках исторические сооружения необходимо изучить, сохранить и музеифицировать. Конец цитаты. На 3 апреля в Красносельском федеральном суде Петербурга назначены предварительные слушания по делу о доведении до самоубийства семиклассника Романа Лебедева. В качестве обвиняемой привлечена его бывший классный руководитель Вера Новак. Ей предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: доведение до самоубийства, оскорбление и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. При погибшем мальчике, тело которого было найдено в сентябре прошлого года в районе платформы скачки, была обнаружена предсмертная записка, что позволило прокуратуре возбудить уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Также потерпевшими по делу признаны еще двое школьников.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:36. В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях президент международного кинофорума «Время жить» Игорь Холодов. Игорь, скажите, пожалуйста, а чем вот все-таки ваш кинофорум будет отличаться от таких, как, например, «Кино без барьеров»? Это фестиваль, проходящий, по-моему, раз в два года, но только в Москве, посвященный проблемам инвалидов. Или «Послание к человеку», где, в общем-то, тоже затрагиваются социальные проблемы.
Да, но дело в том, что мы целенаправленно сделали такой именно тематический кинофорум, тематический, посвященный социальным проблемам. Ну, очевидно совершенно, что все кино социальное. Это мы несколько раз разговаривали, встречались с различными кинематографистами. Это правда. Но правда и то, что есть образцы кино, которые мы пытаемся отобрать на этот кинофорум, вот в этом, по крайней мере, году и в следующем, которые являются именно такими вот высокими и серьезными образцами такого вот кино социального. Кино без барьеров, кстати говоря, мы показываем часть программы из с этого фестиваля «Кино без барьеров», предоставленной московской организации «Перспектива». Там будут великолепные фильмы, вообще программы фильмов фестиваля «Кино без барьеров» поражает своей оптимистичностью. Это фильмы «Грузинская песенка». Вот, кстати говоря, вы просто придите на эти программы, это я зрителям говорю и вам, соответственно, посмотрите, на самом деле, как, казалось бы, тема, вот как мы в первой части говорили по поводу того, но это же такая тема, как бы тяжелая, да, действительно, про инвалидов. Но какие снимают они фильмы оптимистичные? Вот в этом году я уже так тоже сожалею, что мы не получили фильм американский «Моя плоть и кровь», фильм о том, как в семье живет порядка 11 детей с различной степенью инвалидности. Есть и без рук, есть и без ног, есть и разбитые, в общем, какими-то недугами. Это и свои, и приемные, и в этой семье это какой-то микроклимат счастья и рая. То есть то, чему могли бы позавидовать совершенно здоровые люди, которые, вот, тем не менее, чувствуют себя как-то достаточно плохо на земле. Поэтому эту программу показываем, конечно, и «Кино без барьеров». «Послание к человеку», наоборот, «Послание к человеку» — это, образно говоря, может быть, даже наш какой-то помощник, потому что все-таки уже порядка 14 лет этот фестиваль — единственный класс А короткого метра в России фестиваль. Он, на самом деле, помог, и вот, по крайней мере, через них мы как раз будем показывать фильм литовского режиссера Аронаса Метелиса о детях больных лейкемией перед прилетом на Землю. Фильм, который тоже раскуплен, документальный фильм во многие страны мира, получил очень много призов, так что вот мы рады, что мы сможем его показать.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Георгий, Санкт-Петербург. Действительно, недавно по каналу «Эксплорер» я смотрел, как бывшие колонии Англии в Африке бодро играли в футбол, организованно и весело. инвалиды с одной ногой, с двумя костылями, и даже ни разу не упали. Так что это как раз пример, как можно приспособиться психологически почти к любому состоянию. Ну вот вопрос. Я 10 лет назад наблюдал бездомных детей в Петербурге и прислушивался, что они говорят. Я с некоторым удивлением обнаружил, что примерно 20-25% из них очень любят этот образ жизни. Им это нравится. Я когда-то даже им деньги подавал. Это их свободный выбор. Что вы скажете об этом? Спасибо.
Я думаю, что это в любой стране, и как и в Петербурге, в России, действительно, это свободный выбор людей. Вот я уже упомянул о том, что мы получили фильмы, и вот индикатор, так сказать, социальных проблем, ну, по крайней мере, из тех фильмов, которые мы получили, вот прошлого года, потому что у нас фильмы 2004-2005 года, это проблемы бездомных. И в том числе там есть фильмы, где действительно показано, что это действительно свободный выбор людей. И если ты лежишь на улице, неважно, сколько тебе там лет, 10, 14, 15. Кстати говоря, если государство считает, что свободный выбор детей 10-15 лет, которых мы видим в переходах метро, сидящим на улице, и которые кричат, что это наш свободный выбор, то поверьте, что это государство безразлично. Это не свободный выбор. Свободный выбор, когда
взрослый
человек, он действительно может выбирать. Если ребенок еще не получил образование...
Потому что в России несколько по-другому это воспринимается.
В России у нас есть очень много, как всегда, национальных проектов, которые, как обычно, мы даже не знаем их сроков завершения и не знаем их результатов. Ну и не узнаем, собственно говоря, никогда. А вот детей мы видим в переходах метро и стоящих, просящих, так сказать, какую-то мелочь на свое содержание, мы видим ежедневно. Я думаю, что это проблема. Вот, может быть, этот кинофорум, кстати говоря, будет показан интересный фильм «Любовные письма из детской тюрьмы». И там тоже вот именно об этой тематике как раз в Петербурге говорится. Анна Сирота, режиссер фильма, она будет представлять фильм. Я думаю, это безразличие и равнодушие государства, потому что на самом деле государство занято национальными проектами, а дети на улицах — это, ну, какие-то, видимо, дела родителей. Я, к сожалению, констатирую факт, что это не так уж просто, что это не свободный выбор детей. У детей в данном случае этот
выбора
выбор
не
свободный.
Выбора не было как раз. У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло. Да. Алло, добрый день.
Добрый день.
Во-первых, я хочу вас поблагодарить, что вы назвали свою программу таким прекрасным словом «свобода». Но свобода, сама формулировка свободы, она в мире неправильная. Свобода – это безукоризненное выполнение законов Бога. Вот это и есть истинная свобода. А свобода в семье – это муж, жена, ребенок. И если нету мужа и жены, и ребенок без мужа и жены, то это не свобода. Вот. То есть, как говорится, противно Богу. И говорить о том, что мы подали этим несвободным детям какой-то кусочек маленький, и что это свобода, это просто кощунство.
Я как раз, может быть, не так выразился, а может быть, вы меня не очень правильно поняли. Конечно, вы знаете, вообще на самом деле вот мы и хотим возбудить такую определенную дискуссию со зрителями, которые будут смотреть фильмы кинофорума, что нам надо вообще на самом деле каким-то образом консолидироваться и наконец-то создавать вот такое гражданское общество, а не просто проходя, скажем, по улицам Петербурга, спускаясь в метро, то ли стыдясь не подавать, то ли стыдясь подавать, что равнозначно. Равнозначно стыдно жить, когда рядом существуют, живут эти люди. Ну, я не знаю, это, для меня это создает определенно плохое настроение всегда, когда я ощущаю, я не могу действительно всем каким-то образом помочь, но собрать на кинофорум людей для определенных дискуссий, в том числе и по этим темам, мы это имеем возможность такое сделать.
Как вы считаете, а вот будет ли действительно та дискуссия, которую вы бы хотели видеть? Потому что, ну, понятно, очень многие услышат, увидят, кстати, в рекламу в метро я сегодня как раз слышала форумы этого, но скажут, да нет, я не пойду. потому что, ну вот, нету времени, неинтересно. Может быть, интересно, но у меня свои проблемы, я буду решать проблемы своего ребенка. Вот как, да, как это... качнуть вот общество к тому, чтобы все-таки люди шли, обсуждали?
Это совершенно очевидно, что у всех будут свои проблемы, и кинофорум все-таки идет 9 дней, фильмы будут повторяться. Я думаю, там можно будет всегда выбрать время, посмотреть. Желание. Другое дело, что есть, может быть, у зрителей определенная опасность, что, ну, что это фильмы там, то ли о сидящих в тюрьме, то ли о наркоманах, то ли о скинхедах. Ну, вот с ужасом я узнаю вот эти новости в Петербурге, вот в субботу, то, что произошло с темнокожей девочкой. Это несчастье. Поэтому, если нас эти темы, как нам кажется, не касаются, ну, значит, мы не будем это все смотреть, в общем-то. А если нам кажется, что эти темы мы просто загоняем в какое-то подсознание и усугубляем просто таким образом проблему, это тоже, в общем, такой, как бы, выбор. Я думаю, люди заинтересованы, а таких людей на самом деле много. И эти фильмы будут создавать вот ту активность дискуссии. Тем более, что будет свободный вход с 1 по 4 на конкурсные программы. Так что можно будет все посмотреть.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
С космодрома Байконур стартовал российский корабль «Союз» с первым бразильским астронавтом на борту. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт назначил консультацию о формировании нового коалиционного правительства. США и Канада объявили об отказе от дипломатических контактов с новым правительством палестинской автономии. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с осуждением законодательства Афганистана, предусматривающую смертную казнь за вероотступничество. В Иркутской области на помощь группе туристов, попавших под лавину, отправлен вертолет Ми-8 и группа спасателей. Пострадали 8 человек. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода».
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с президентом Международного кинофорума «Время жить» Игорем Холодовым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. И у нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, мы слушаем.
Алло.
Да, доброе утро.
Николай зовут. Я хотел бы задать вопрос, не принимает ли участие, не помогает никак вот государство, ну хотя бы в лице Никиты Сергеевича Михалкова, который все-таки вот такой уважаемый человек, конечно, его не избрали большинством голосов, а он сам через суд пробился и доказал, что устав ему никак не нужен, он и сам может. Вот, ну, за это время он закрыл и Дом кино, и много других веселых дел сделал. Вот, но я хочу сказать, что наши спортсмены, вот инвалиды, заняли первое место на паралимпийских играх. И как здорово, что как все-таки государство в этом поучаствовало. Нигде нет пандусов, нигде никакой помощи. Отменено 120, вот этот второй закон, или я не помню какой там он, отменил многие льготы для инвалидов. И вот они теперь заняли первое место в мире. Вот так государство тренирует наших людей, инвалидов. Спасибо.
Да. Была ли поддержка государственная какая-то вашему кинофоруму?
Ну, я, во-первых, сперва хочу сказать, что как раз будут представители специального олимпийского комитета вот, проводить дискуссионный стол. В том числе будут показаны фильмы о таких паралимпийских играх. И, конечно, и тема инвалидов будет касаться. Дискуссионный стол будет проводить как раз вот Юрий Кузнецов, инвалиды и общество. Как раз, наверное, об этом будет идти речь, что вообще в городе сделано для инвалидов. Либо инвалиды – это та каста людей, которые, в принципе, желательно бы не иметь в городе. Ну, в городе много чего желательно не иметь, да. Вот. Государство, но... Я, честно говоря, всегда придерживаюсь какой-то такой, но у меня такое ощущение, что...
Главное, чтобы не мешали.
Да, это в свое время мне тоже сказали где-то лет 5 назад в одном из комитетов, что наше участие будет в том, что мы не будем мешать. Вот. Но я всегда, в общем-то, давно уже понимаю, что как бы не надо не вмешиваться в дело государства, но и, собственно, чем меньше как-то знаешь. Государство, видимо, живет какой-то своей жизнью. На самом деле, есть люди в государстве, которые оценивают это мероприятие, и мы получили, в общем, ну, я думаю, на сегодняшний день пока мы получили такую моральную определенную поддержку. Будет приветствие от Совета Федерации. Вчера мы получили письмо от Миронова. А то, что заместитель Михалкова Евгений Герасимов стал председателем жюри, мы разговаривали с ним в Москве, это, в общем-то, уже какой-то показатель. То, что Михалков закрывает, но, опять же, это просто персоналия, на которую достаточно, наверное, хорошо, потому что он какой-то яркий, на него всегда можно все что-то говорить, лить и спускать. Я думаю, там не так все однозначно, хотя, скажем, вот я как руководитель Петербургского музея кино, для меня, например, тоже кощунственно и ужасно то, что Московский музей кино с его бессменным руководителем Наумом Клейманом, это вообще элита, это такая элита тонкой прослойки киноведения вообще мирового. И его выгоняют из одного здания, предлагают ему ехать куда-то в другое. Я, честно говоря, не знаю ни одной страны.
Это демонстрация еще раз того, как относится.
Не знаю ни одной страны, где бы к такому человеку, такого уровня знаний, человек, который читает лекции за рубежом, его приглашают, у него все расписано. Его, в общем-то, по Москве гоняют, не дают ему никакого приюта. Поэтому государство, у меня, собственно говоря, достаточно отношение такое, ну, я бы сказал, с юмором.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Да, вы ко мне, да?
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень жаль, что вот я немножко опоздала. Действительно, предыдущий вопрос был по поводу Михалкова. Мне кажется, именно Михалков как раз невозможно его привлекать в это, потому что именно инцидент с музеем кино говорит о его позиции. И последний фильм, это «Жмурики», это вообще ужасно. Понимаете? Но мне такое предложение, а можно ли вот эти фильмы показывать в колониях, в детских колониях, и вызвать этих ребят на дискуссию? Это одно. А потом еще вот выступал и сказал, что дети как бы хотят этот выбор. Потому что, мне кажется, эта проблема еще, как бы, что если дети будут обсуждать, и эта проблема психологически разрешится. Потому что, помните фильм «Путевку в жизнь»? Дети именно хотели свободы и без ответственности. Беспризорность — это безответственность. И вот именно вот это чувство, чтобы у детей не было, понимаете? Потому что показать — это очень хорошо. Но вот вызвать детей на дискуссии и понять, почему они делают такой выбор.
Да, мы уже говорили о том, что в попечительский совет кинофорума вошел генерал-майор Сушков, это руководитель как будто исполнения наказаний тюремной службы, отвечающий за состояние, так сказать, вот всех подопечных, в том числе, видимо, моральное, душевное и так далее. Мы будем формировать такие программы и будем обязательно показывать. Дело в том, что у нас в части ретроспектив будут фильмы, российские фильмы, ретроспективы, ну, по-моему, один или два фильма будет у Динары Асановой, на которой, собственно говоря, тема в российском кинематографе серьезного разговора с подростком закончилась. Вот она закончилась. Началось либо сюсюканье, которое, естественно, уже подростком
не воспринимается,
поскольку мир технологий настолько шагнул вперед, что они это не понимают даже, о чем говорят эти люди. И серьезного разговора сегодня нет. Сегодня просто есть показ, опять же, тех же высоких технологий подросткам. Но вот удивительно, мы получим фильм «История Дунзе», и приедет режиссер из Китая, Пан Баучанг. По-моему, так ощущению, это очень хорошо, во-первых, с точки зрения кинематографа сделан фильм вот этим 30-летним режиссером, и потом он снят о подростках, о проблемах роста и какой-то идентификации подростков в Китае. Я вас уверяю, придите, посмотрите, вот в Китае, тем не менее, снимают фильм, серьезный, интересный фильм как раз о подростках. В России, в общем, сейчас все ограничивалось воспитанием, что подростков надо загнать рекламой на очередные какие-то дозоры и вот, в общем-то, накормить их попкорном. Я думаю, вот все воспитание заканчивается. Поэтому, ну, такие фильмы будем формировать и будем эти программы, конечно, показывать в разных аудиториях.
Я знаю, что вот как раз в рамках кинофорума был проведен ряд целевых кинопоказов среди молодежной аудитории фильмов. Насколько охотно, знаете ли вы, вот приходили молодые люди на эти показы, которые в сентябре прошли? Как это организовывалось?
Ну, в сентябре там были показы в пригородах. Это в Петергофе, Сестрорецк. В Петергофе я не был. В Петергофе там было все на стадионе. Там были еще огромные какие-то концерты, рок-концерты. Потом в вечернее время там уже были показы. Насколько я знаю, там было очень много людей. Ну, не знаю, там какие-то измерялось все тысячами. И, в общем-то, все это было очень интересно. В Сестрорецке я был. В Сестрорецке был очень большой зал. Вот их центрального кинотеатра. И молодежь, в общем, собралась и с удовольствием смотрела. Там были показаны короткометражки из такой серии «Синема-16», которая сформирована в Лондоне. Значит, эти фильмы, это короткие метры, опять же, таких разных стран, социальных проблем, но это как бы ретроспекция.
А
это...
обсуждение какое-то вот потом нет, было, вот отклик молодежной аудитории, насколько они хотят просто смотреть такое кино?
Тогда была просто заявка, что вот такое кино мы, в принципе, готовы показать в более расширенном, уже современном виде. Вот. А тогда не ставилась задача.
И очень коротко, я знаю, что еще будет отдельно посвящено социальной рекламе, которая в России тоже достаточно, можно сказать, не развита. Сейчас только-только все это начинается.
У нас попытка сделать вообще по многим номинациям. Но в этом году вот, ну, социальную рекламу мы не так много получили, может быть, к следующему году мы подготовим. Мы еще думаем и о социальной мультипликации, которая, кстати говоря, на детском фестивале, который сегодня заканчивается, там было показано несколько любопытных мультфильмов социальной направленности из Нижнего Новгорода. Я думаю, будет и анимация социальная, и социальная реклама. Пока будут документальные короткие метры в этом году и игровые фильмы. А думаю, к следующему году будет уже совершенно интересный и широкий отклик.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с президентом международного кинофорума «Время жить» Игорем Холодовым. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 30 марта.
«Мой сегодняшний день».
30 марта, четверг. Что интересного произойдет сегодня в жизни скульптора Цулака Симоняна?
Поскольку год Армении в России и в Санкт-Петербурге, в частности, организуется выставка армянских художников Санкт-Петербурга. И я представляю часть армянских художников. Как скульптор я выставляюсь. 13 работ скульптурных произведений и мелкой пластики, в металле, мамонтовой кости, в бронзе, в дереве, то есть в разных материалах. Очень будет интересно посмотреть работы очень известных скульпторов, которые в городе известны.
А сотрудник Музея истории и религии Светлана Николаева предлагает сегодня всем посетителям музея оказаться у истоков Книжной реки. В одном из залов она представляет необыкновенные книги.
Это вот такой объем литературы богослужебный. Сама тема очень интересна, потому что я занимаюсь русской гравюрой, именно старой гравюрой, это 17-18 век, а старопечатные книги – это, собственно говоря, те истоки русской гравюры, которые потом получили свое развитие. У нас идут книги, откуда отталкивались русские мастера, то есть это венецианская очень интересная книга. Книги Ивана Федорова, его учеников, как Андроник Невежа и Анисим Радишевский. Книги красивые, очень красивые заставки.
На так называемом заслуженном отдыхе не так уж и скучно, признается пенсионерка Маргарита Журавлева. В свободное время она старается не пропустить ни одного события в городе. Сегодняшний ее день не исключение.
От общества «Мемориал» у нас экскурсия в музей СИГИИ, геологический научно-исследовательский институт. Просто хотим познакомиться. Там, я знаю, камни в первую очередь, кажется, геологические. Там та карта, выполненная из самоцветов, которая когда-то висела в Русском музее. Я знаю, что что-то будут рассказывать о геологии, но я сама от геологии далека, но мне просто сейчас все интересно.
Это были пенсионерка Маргарита Журавлева, сотрудник Музея истории и религии Светлана Николаева и скульптор Цулак Симонян.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Эксклюзивное интервью с заместителем министра внутренней безопасности США, обсуждение законов об эмиграции в Соединенных Штатах, политика Азербайджана в области экспорта нефти. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина.
Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. Всего доброго.
Инструктаж был простой. Сбор там-то и тогда-то, оденьтесь в белое, возьмите в руки американские флаги.
Митингующие устроили погромы, забросали полицейских камнями и коктейлями Молотова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Есть сведения, что в Афганистане тысячи христиан.
Суд над новосибирской группировкой скинхедов продолжался без малого 3 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».